Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня четверг, 18 февраля, сегодня расскажем вам вот о чем. Что могут решить на завтрашнем заседании СНБО по Донбассу? Кровавая развязка Майдана. Что говорят о тех событиях 7 лет спустя? Спустя 7 лет Майдан продолжает разделять нашу страну. 18 февраля, в годовщину начала развязки Евромайдана, который закончился расстрелом протестующих, Виктор Янукович снова обратился к украинцам через своего адвоката, назвав протесты государственным переворотом и обвинив их лидеров в развязывании войны на Донбассе. Накануне Верховная Рада признала революцию достоинства, цитата, «одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы». Как будет воспринимать Евромайдан уже следующее поколение украинцев? Сколько в стране людей, которые не поняли и не восприняли протесты и последующие события? И какие ключевые события в истории других стран можно сравнить с революцией достоинства? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это будут Андрей Дубчак, корреспондент украинской службы «Радио Свобода», который освещал события Евромайдана 2014 года для Украины и всего мира, а также доктор философских наук и гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниота. 0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. С вашей точки зрения, изменилось ли отношение украинцев к событиям 7-летней давности или действительно, как говорит Виктор Янукович, это продолжает разделять страну? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала в эфире новости. Передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Приветствую. В Украине за прошлые сутки лабораторно подтвердили 6237 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав. В Луганской области 34 новых случая заражения и 2 смерти. В Донецке информируют еще про 170 случаев заражения коронавирусом. Группировка ЛДНР сообщает о 178 новых заболевших и 10 смертях. За минувшие сутки российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы возле Новомихайловки, Славного, Пивденова и Шумов. Потерь среди украинских военных нет. В свою очередь группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстреле окраины оккупированного Донецка. На Донбассе за боевых действий были повреждены более 250 предприятий. Среди них наиболее экологически опасные – Авдеевские, Янакиевские коксохимические заводы, Янакиевские, Алчевские, Донецкие металлургические заводы, Торецкий ферросплавный завод, Луганская, Углегорская и Мироновская тепловые электростанции, сообщил эксперт ОБСЕ по вопросам экологии Дмитрий Аверин. По данным ОБСЕ, самая большая доля – 35% объектов, которые пострадали от боевых действий, приходится на горнодобывающую промышленность. Более 80% объектов, которые пострадали от боевых действий, имеют высокий и очень высокий уровень экологических рисков. Зонами наибольших экологических рисков эксперты называют города Луганск, Алчевск и агломерация Алмазная, Ирмина, Золотое в Луганской области и агломерация Донецк-Макеевка, Торецк, Горловка, Янакиево и город Мариуполь в Донецкой области. Международная администрация ООН по поддержанию мира может появиться в отдельных районах Донецкой и Луганской областей только после заключения между Украиной и Россией мирного договора, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Цитата. «Последовательность такова. Стороны конфликта достигают мирного соглашения. Ее поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывается в Безу, далее вместе с Украиной разрабатывается мандат, и соглашение попадает в Верховную Раду по инициативе правительства и президента», объяснил постпред Украины при ООН. Кислица также добавил, что на сегодняшний день остается действующим обращение Украины в ООН с просьбой рассмотреть возможность введения миротворческой миссии, которая была направлена Совбез, однако в Нью-Йорке пока нет практической дискуссии по развертыванию миссии. Международные новости. Журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову приговорили к 2 годам колонии общего режима. В последнем слове журналистки заявили, что дела против них имеют политическую мотивацию. Андреева требовала освобождения не только ее, но и всех политических заключенных. Напомню, журналисток задержали вечером 15 ноября. Тогда они в течение 5 часов проводили стрим из квартиры многоэтажки на площади Перемен, где проходила акция памяти погибшего протестующего Романа Бондаренко. Журналистки 3 месяца провели в СИЗО, им предъявили обвинения в организации подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Следствие утверждает, что стрим журналисток привел к нарушению общественного порядка и нарушению работы транспорта, из-за чего Минск-Транс получил убытки на 11 тысяч белорусских рублей. Журналистки же в суде отметили, что все материалы дела доказывают их невиновность. Региональные новости. Мобильная связь украинского оператора Vodafone снова доступна в отдельных районах Луганской области. 16 февраля стало известно, что из-за аварии в 9 населенных пунктах и прилегающих к ним районах неподконтрольной Украине части Луганской области не работает связь Vodafone. Связи не было из-за отсутствия электропитания. На данный момент работа базовых станций восстановлена. В оккупированных Горловке, Харцизске, селе Лисичьем Амвросевского района приостановлена централизованная подача воды, сообщает группировка ДНР. Причина проведения ремонтных работ. Восстановить подачу планируют в течение дня. Новости спорта. Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко по итогам соревнований серии в Польше возглавил мировой топ-лист сезона. 32-летний спортсмен показал лучший результат сезона – 2 метра 34 сантиметра, но финишировал лишь вторым из-за того, что белорусу Максиму Недосекову для достижения этой же отметки понадобилось меньшее количество попыток. Третьим стал итальянец Джанмарко Тамбери. В беге на 60 метров выступала еще одна представительница Украины Виктория Ратникова, которая пришла к финишу пятой. И о погоде. Завтра, 19 января, в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается снег, днем облачно, без осадков. Температура ночью 10-12 градусов мороза, днем минус 1, минус 4. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Не мерзните и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую слушателей Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Обсудим недавнее заявление Виктора Януковича, которое он передал через своего адвоката с территории Российской Федерации. Он заявил о том, что спустя 7 лет Евромайдан по-прежнему разделяет украинское государство. Накануне Верховная Рада признала революцию достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства. Ну вот что для вас Евромайдан, с вашей точки зрения, действительно ли украинцы продолжают разделять отношение к тем событиям в центре Киева, да и по всей Украине зимой 2014 года? Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
«19 февраля Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопросы, касающиеся Донбасса», анонсировала член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. А офис президента сообщил, что заседание Совбеза 19 февраля необходимо для принятия решений, направленных на устранение угроз национальной безопасности. На странице Совета национальной безопасности и обороны в Фейсбуке сказано, что на заседании планируют обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме. Наш проект «Радио Донбасс Реалії» систематизировал последние события на фронте и вокруг него.
Проблема 1. Снайпери. З початку 2021 року лише від снайперського вогню на Донбасі загинули 5 військовослужбовців, 3 у січні та 2 у лютому. В одних випадках люди гинули на місці, в інших – від поранень у госпіталях. Такої щільності снайперського вогню не було вже давно, надто ж після підписання нового режиму тиші 27 липня 2020-го. Активізація снайперів відбувається щороку навесні-влітку. Про це свідчить досвід минулих років. Однак цього разу між Україною та Росією продовжує діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Проблема друга – обстріли. Наш щомісячний моніторинг ситуації на фронті показує, що кількість обстрілів збільшується місяць до місяця, а у порівнянні з початком перемир'я кількість обстрілів збільшилася втричі. У січні не було жодного дня, коли б українські позиції або населені пункти не обстрілювались. Кулі та осколки під час перемир'я потрапляли не лише на позиції ЗСУ, а й в будинки цивільних. Наприклад, під Новий рік кулі потрапили в будинки у Золотому. За звітами ОБСЄ, активізувались міномети і ПТУРи, стрілецька зброя та гранатомети і прольоти безпілотників, а крім того, побудова інженерних укріплень. Одне з останніх – це наближення окопів до українських позицій в районі Кримського. Кримське лежить на південному березі річки Сіверський Донець біля лінії розмежування. Трохи на схід від Кримського лінія розмежування переходить у річку і вже проходить далі по ній. Найближчі до Кримського позиції збройних формувань розташовані біля села Сокільники. До передових позицій ЗСУ тут не більше 600 метрів. Ймовірно, саме тут і зафіксована побудова укріплень. Проблема третя – міни. 14 лютого біля селища Новолуганське на Донеччині на міні підірвалися одразу 3 військових та загинули. Вони інспектували позиції. Через це президент Володимир Зеленський відрядив у зону ООС головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака для встановлення обставин. Розглядають 3 ймовірні причини. Це порушення правил поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями, теракт незаконних збройних формувань з дистанційним підривом міни, недбале ставлення військових до служби, що мало вияву неналежній організації служби та переміщення військових під час виконання бойових завдань. Зеленський заявив, дає 10 днів на те, щоб отримати імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми, щоб більше такого не повторювалось. Також восени та в грудні українські військові повідомляли про активізацію дистанційного мінування українських позицій мінами ПОМ-2. Проблема четверта – Дебальцеве. Саме напередодні засідання РНБО відзначають 6-ту річницю виходу українських військових з вузлового залізничного міста Дебальцевого. Воно перебуває під контролем російських гібридних сил, а за мінськими домовленостями нібито розташоване на підконтрольному Україні боці. Таким чином не виконується одна з перших мінських домовленостей про лінію розмежування, тоді як в усьому іншому переговорний процес триває. Коротко про те, що відбувається зараз із Мінськом. Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що мінські домовленості треба зберегти, попри те, що їх блокує Росія, але потрібно їх модернізувати. Водночас проти переписування угод уже висловилась Франція. Голова російської делегації у тристоронній контактній групі Борис Гризлов трохи раніше заявив, що Україна в односторонньому порядку виходить з Мінська. Він так розцінює проект закону про перехідний період, написаний у Міністерстві окупованих територій, хоча цей проект жодному слову Мінська не суперечить, і ми аналізували це в наших статтях. Водночас російські гібридні адміністрації провели 28 січня в Донецьку форум «Руський Донбас», на якому говорили про Донбас як нібито частину Росії, що якраз прямо протирічить мінському процесу. Проблема п'ята, так звана п'ята колона. Останнім часом в Україні відбувся наступ на медіаресурси, відомі поширенням меседжів Росії. Щоправда, під різними юридичними підставами та за допомогою різних інструментів. У випадку з телеканалами депутата Тараса Козака, які пов'язують з Віктором Медведчуком, 112, Zik, NewsOne, рішення ухвалювалось через економічну діяльність. Як стверджує низка джерел, підставою була торгівля вугіллям з окупованих територій. Та це рішення ухвалювалось безпосередньо Радою нацбезпеки і оборони. У випадку ж із блогером Анатолієм Шарієм справа заведена за державну зраду, тобто за його висловлювання на каналі. Підозра оформлена Службою безпеки України.
В эти дни в Украине вспоминают о трагических событиях в центре Киева в 2013-14 годах. Активное участие в революции достоинства принимали и жители Донецкой области. С двумя активистами пообщался мой коллега Сергей Горбатенко. Участники Майдана убеждены, что революция продолжается. Ведь кровь мирных граждан была пролита, а глобальных изменений в Украине так и не произошло.
Андрей Лоза, житель Бахмута. Избиение студентов на Майдане 30 ноября 2013 года Лоза называет нечеловеческим поступком. Он приехал на революцию достоинства в Киев 1 декабря 2013 года. Вот как Андрей Лоза объясняет свою мотивацию.
Тоді почався цей рух проти. Наскільки донецьких, скільки оцих принципів відкату, кришуваній, захоплення чужого майна. Їхав, думав, що це все можна буде зупинити.
19 января 2014 года на улице Грушевского Андрея задержали силовики. И это несмотря на то, что при себе на видном месте у него были и удостоверение журналиста, и удостоверение помощника народного депутата.
Я був затриманий людьми в чорному, які передали мене людям в Беркутовському амуніції. Відгамселили, поклали в автозак.
Андрія подозрівали в організації масових безпорядків. Суд присудив йому домашній арест в Бахмуті. А 18 февраля 2014 року, якраз в момент найбільшого обострення на Майдані, Андрій Лоза приїхав на суд в Київ і з нього зняли всі обвинення. Активіст говорить, що з другої сторони в Маріїнському парку було багато жителів Донецької області. Вони приходили на Майдан, чтобы поесть вкусную еду и даже взять какую-нибудь одежду. Потому что у приезжих земляков, говорит Лоза, была одна банка тушенки на два десятка человек и чай не настоявшийся. Житель Бахмута вспоминает, что 18 февраля было огромное мирное шествие. Погода была солнечная, настроение было хорошее. А потом началось столкновение. Со стороны силовиков полетели гранаты. Вот что вспоминает Лоза.
Хлопец хотел гранату відкинути назад, але не встиг, і йому відірвало кисть, тому що Беркута кидали затримкою. З Франківської області загинув через те, що там граната вибухнула на рівні там обличчя, що артерія була розірвана, дуже швидко помер.
Андрій говорить, що гранати взривались різних типів, а ще стріляли з криш домов. Пізніше Андрію прийшлось вивозити оргтехніку із прес-центра. З комп'ютерами вийшли возле пам'ятника Шевченка неподалеку від головного управління МВД. В тому же районі знаходились офіси, в тому числі, утверждает Андрій Лоза, і компанії Рената Ахметова.
І бачимо, що з цієї сторони за ці офіси йдуть десь близько 100 людей в нових касках і біти, нові біти. Проходять повз нас, звертаються до мене, я щось там відповів, як то кажуть, по-донецьки. Вони пройшли повз.
Андрій Лоза був на Майдані в то время, коли там прощались з убитими побратимами. Він говорить, що прекрасно розуміє, за що вони віддали житті. Вот тільки вместо глобальних перемін, ділиться Андрій, в Україні власті довольствуються якими-то полумірами.
Кров пролилась. І що? А зміни не відбулись. Корупція як була, так і залишилась. Судова система як була, недолуга, так і залишилась.
Сергій Лілеєв, житель Слов'янська, несколько раз приїжджав на Майдан, щоб підтримати побратимів. Лілеєв вспоминає, що во время первого приїзду сразу же встретив на Майдані друзів і знайомих по общественной діяльності і мітингам. По словам Сергія, много протестуючих було і з області, і з самого Донецька. Що ж увидів Сергій Лілеєв на Майдані?
Побачив жагу людей до перемоги, вже полагання авторитарного режиму, повернення до демократії.
Лілеєв убежден в тому, що революція достоинства не окончена. Вона продовжується і в окопах на Донбасі, і на території мирної України. То, що обстоятельства смерті в центрі Києва ще не розслідувані, а виновні не привлечені до відповідальності, Лілеєв ставить в вину і прошлой, і нинішній власті. По мнению Сергія, чиновники просто в этом не заинтересованы. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Цитата. «Спустя 7 лет Майдан продолжает разделять нашу страну. 18 февраля, в годовщину начала развязки Евромайдана, который закончился расстрелом протестующих, Виктор Янукович снова обратился к украинцам через своего адвоката, назвав протесты государственным переворотом и обвинив лидеров Евромайдана в развязывании войны на Донбассе и в аннексии Крыма. Накануне, как известно, Верховная Рада Украины признала революцию достоинства, цитата, «одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы». Как будет воспринимать Евромайдан уже следующее поколение украинцев? Сколько в стране людей, которые не поняли и не восприняли протесты и последующие события? И какие ключевые события в истории других стран можно сравнить с украинской революцией достоинства? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. В студии рядом со мной корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Андрей Дубчак. Андрей, здравствуй.
Доброго дня.
Тогда, 7 лет назад Андрей освещал для Украины и всего мира происходящее. И вот на улице Институтской, в центре Киева, в целом он стримил происходящее для аудитории «Радио Свобода». И как раз вот спросим у него его мнение о происходящем тогда не как у участника, а как у очевидца. Вот интересно, да, потому что очень много есть несостыковок, много манипуляций, много обвинений со стороны российской пропаганды. Да совсем недавно, вот даже мы обсудим, Студенты из Донецка якобы обратились к сторонникам Алексея Навального в Российской Федерации с призывом не выходить на улицы, не митинговать, потому что якобы после этого начнется гражданская война. И вот называют протестующих теми, кто с дубинками, коктейлями Молотова вышел против действующей власти. Наша легитимная власть отступила, произошел переворот, захват преступным путем. То есть непонятно, насколько эти студенты разделяют эти мнения, верят в то, что они говорят, но тем не менее, наверное, есть в нашей стране люди, которые думают так же. Также с нами Владимир Паниота, доктор философских наук и гендиректор Киевского международного института социологии. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Друзья, ну, может быть, вы до сих пор не поняли и не восприняли то, что произошло в центре Киева 7 лет назад. Поделитесь, пожалуйста, с нами вашими соображениями, как вы относитесь к произошедшему. Может быть, разделяете мнение Виктора Януковича, особенно учитывая последующие события, начало войны на Донбассе, аннексию Крыма, падение экономики. Ну и так далее. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Андрей, ну вот сегодня освежал я в памяти события 7-летней давности. 18 февраля 2014 года начался так называемый мирный наступ, мирное наступление протестующих из центра Киева к стенам Верховной Рады, где от народных депутатов, где большинство было партий регионов, как известно, требовали принять поправку к Конституции, вернуться к Конституции 2004 года, чтобы ограничить президентскую власть, но саботировала это партия регионов тогда, и завязались стычки, ну, фактически бои в центре Киева между активистами Евромайдана и силовиками. Вот тогда еще, когда он начался, этот мирный наступ, ты же, наверное, там присутствовал, согласишься со мной или нет, что уже чувствовалось воздух, что это все перейдет в побоище, и мирный наступ, ну, это будет такое, как ірония, да, іронічно звучать.
Були, звісно, сподівання, що все ж таки все завершиться мирно, але реалії говорили про те, що ситуація вже була настільки напружена, що буде зіткнення. Ну, я це відчував.
В чем это выражалось? То есть протестующие вооружались, протестующие были на взводе, или были провокаторы, или были определенные группы людей, которые были настроены штурмовать вот автомобили, да, и Верховную Раду?
Ну, прямо штурмувати заклики були, звісно, з якоїсь там невеликої кількості учасників, да? Але всі розуміли і бачили ситуацію, яка складалась до того. Тобто, що в Київ завезли дуже багато тітушек, да? Що в Маріїнському парку сконцентрована величезна кількість поліції, да? І що вимоги не будуть виконані. А тому так, люди були досить такі озброєні, були багато щитів, були шоломи, були лижні якісь там захисні шоломи, були ломаки, да?
А давайте поясним контекст, почему люди-то были озлоблены и уже к этому моменту вооружены, да, ведь не на ровном месте это все произошло, ну, насилие, наверное, это был ответ на насилие?
Так, тому що вже до того вбивали людей, да, били Нігаяна, били білоруського хлопця, люди зникали у центрі Києва, була суцільне протистояння проти ВВшниками, да, якимись правоохоронцями і майданівцями, і, звісно, не виконувалися вимоги, чому насправді, тобто Майдан виник як таковий, да, тобто це була базові якісь концепції, свобода вибору, свобода слова, побудова громадянського суспільства, ні корупції, там, європейський шлях України, не в плані навіть Євросоюзу, а в плані того, що європейські цінності, права та свободи. І усі ці вимоги ігнорувалися, звісно, і нам казали, давайте підемо в таможений союз до Росії в обратні обійми. І люди, звісно, вийшли.
Тогда, когда вот начали вооружаться, возможно, протестующие, ну, вообще за всю историю Евромайдана, вот уже силовой, наверное, его части, были ли какие-то, ну, эпизоды, сцены, моменты, которые тебя возмущали или смущали со стороны протестующих, да, чего ты не понимал тогда?
Так, для мене було великим питанням, чому люди кидають запальні суміші, наприклад, на ВВшників.
На вулиці Грушевського?
На Грушевського, так. Тобто я цього не розумів. Чому? Тому що хлопці, які стояли з тієї сторони, вони виконували наказ. Вони, ну, це військовослужбовці, фактично.
А кто это были эти люди? Как-то мотивировали они свое поведение? Потом стало ли известно, что это за люди, ну и зачем они это делали? Или это были вот какие-то безымянные протестующие в балаклавах?
Ну, я бачив, звісно, обличчя, але персонально з цими людьми я не був знайомий. Саме з тими, хто кидав в коктейлі Молотова. Там, коли вже кидали коктейлі Молотова на Майдані, там 19-го числа, то було зрозуміло, да, то була чисто така оборона. Але от саме Грушевського я не зовсім розумів.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Если у вас вот какие-то претензии к событиям 7-летней давности, как вы их сейчас воспринимаете? Согласны ли вы с решением Верховной Рады, что революция достоинства – это одно из ключевых моментов становления украинского государства? Или скорее разделяете мнение Виктора Януковича, который сказал о том, что это решение Верховной Рады, да и события 7-летней давности – это они до сих пор раскалывают украинское государство? Андрей, еще очень много говорилось о неких боевиках Майдана. Вот и Россия, и государственные деятели Украины тех времен вот заявляли, что есть такие люди. Люди были вооружены, ну, не для самозащиты, я имею в виду, да, вот такие самодельные щиты, дубинки, а вот действительно оружие, потому что погибли-то не только демонстранты, но и 11, по крайней мере, официально известно, правоохранителей. Вот были ли такие действительно люди, такой эпизод во время Майдана?
Я особисто зброю у руках майданівця бачив лише один раз. Це було 20-го числа. Це був пістолет ПМ, який я зняв на відео, і він показував мені біля готелю «Україна». Цей пістолет він забрав у правоохоронця, у бійця внутрішніх військ, у силовика. І, ну, це була справжня історія, це відчувалося те, що він розповідав. І він мені показував, чому цей пістолет, тому що він казав, що на зброї зрізаний номер. Він показав це на камеру, і це засняв, і це відео на сайті.
Щоб не можна було ідентифікувати, да, з чого стріляли. Да. А за чим йому цей пістолет? Тобто він його збирався використовувати, чи це як трофей?
Ну, він не знав, що з ним робити, тому що він тільки з'явився у нього. Це 20-те число, це розстріл Небесної Сотні, це біля готелю «Україна», центр, що досі стріляють. І він там тремтячими руками розповідає мені цю історію.
Был ли ты с... Была и другая же сторона во время Евромайдана, антимайдан так называемый. Был ли ты там, общался ли, ну, вот, с людьми протестующими антимайдана? Сами они приехали, какая у них мотивация была, с каких регионов они были? Вот твое в целом впечатление. То есть были ли они действительно, ну, идейные противники того, что происходило тогда в центре Киева, или скорее оказались там, потому что их привезли туда?
Більшість людей, з якими я спілкувався до 18 числа, це були люди, яких привезли автобусами. Вони були, звісно, накачані такою негативною інформацією, не володіли інформацією про події, які відбувалися на той час в Києві, і це була одна частина біля Верховної Ради. Вони були більш такого похилого віку, да, жінки, чоловіки, їх привезли автобусами. У самому Маріїнському парку були кримінальні типи абсолютно, вони концентрувалися в одному місці. І, чесно кажучи, я до них боявся підходити, до них боялись підходити навіть ті самі беркутівці. На них дивились так дуже, не боялись їх. Да?
І потім з'явилася інформація о тому, що вони вооружені, їх вооружали, да? Для того, щоб активістам Майдану протистояти.
Інформація була персонально, я зброї не бачив.
Вопрос Владимиру Паниота. Владимир, ну вот говорит Виктор Янукович о том, что через 7 лет Евромайдан продолжает разделять украинцев. Есть ли какие-то данные, ну, возможно, относительно свежие, о том, правда ли это или нет? Есть ли какое-то новочисленное измерение количества людей, которые в Украине, которые не поняли, не восприняли то, что произошло 7 лет назад в Украине? Или сейчас уже действительно появился какой-то такой национальный консенсус, и Верховная Рада просто его зафиксировала вот в своем постановлении о том, что революция достоинства – один из ключевых моментов становления украинского государства?
Мы начали проведение исследований, провели три исследования еще во время самого Майдана. Тогда еще жива была Ирина Бекешкина. Она очень так дуже влучно, она как-то назвала эти Майдан сначала Майдан-митинг, Майдан-табор и Майдан-сич по мере того, как он радикализовался. В феврале 14-го, к концу уже вот Майдана, мы опрашивали население, кого они поддерживают. Тогда 40% поддерживало протестующих и 23% Януковича и правительства. Потом мы с 15-16 вот, и далее задавали вопросы вот, после победы Майдана. Вот, первое это исследование, оно еще включало Крым и Донбасс в феврале 14-го. Поэтому часть изменений, которые мы фиксируем, они связаны не только с изменением сознания людей, но и с тем, что изменилась территория. Мы не проводим исследования в Крыму и на оккупированной части Донбасса. По нашей оценке, где-то треть изменений связана с территорией и две трети с изменениями в сознании. Тогда вот уже в феврале 15-го 60%. Мы задавали такой вопрос: чем был Евромайдан? Народным протестом в поддержку европейского пути развития или борьбой за власть антироссийских и националистических сил? И тогда было 60-22. К сожалению, ситуация несколько вот сейчас ухудшилась за это время. И сейчас приблизительно 47-27. То есть, если раньше где-то пятая часть поддерживала, ну, считала, что не была согласна с Майданом, то сейчас приблизительно четвертая часть населения, преимущественно восток и юг. Скорее всего, это борьба, информационная война с Россией, которая вот добилась, Россия, можно сказать, и некоторых успехов за этот период. Хотя вдвое больше людей поддерживает Майдан, и чем его не поддерживает.
Как интересно, события уже давно закончились, а вот динамика отношения к ним сейчас меняется. Владимир, а вот как вы считаете, есть у Верховной Рады, ну, основываясь на вот этих вот цифрах, да, что даже не большинство, а 47% украинцев на подконтрольных территориях сейчас считают это...
60, когда эти решения принималось. Но дело в том, что Майдан вообще довольно много изменил в жизни людей, и, может быть, они это не напрямую не осознают, но это результировалось в различных других изменений различных других ориентаций, где, во-первых, это увеличение поддержки европейского пути развития. Ну, к сожалению, трудно сказать, что вообще повлияло. Вот очень часто задают вопрос о влиянии Майдана. Но отделить влияние Майдана от влияния войны, которая захвата Крыма и войны на Донбассе, сложно. Поэтому это как бы совместное влияние этих событий, и поддержка европейского пути развития, и уменьшение поддержки вот, ориентации на Россию очень существенно изменилось за этот период, и сейчас подавляющее большинство населения уверенно как бы выбирает Европейский Союз. С НАТО тоже произошли очень существенные изменения, хотя если был референдум, большинство проголосовало за НАТО, но здесь есть тоже дифференциация. Юг и Восток против НАТО, а центр очень сильно за НАТО, и Запад тоже очень сильно за НАТО. Увеличилась поддержка независимости Украины очень существенно. И если до этого был определенный процент людей, которые хотел объединение с Россией в одно государство, то сейчас это где-то до 4% или 5%. То есть, хотя вот Майдан осуждает там 20, приблизительно четверть, там около 25%, но объединение с Россией хочет только 4-5% населения. Потом выросла волонтерская активность, и, скажем, уровень доверия к волонтерам, они занимают по доверию сейчас одно из первых мест. Ну, вырос уровень доверия к армии. То есть произошли существенные изменения в сознании, и поэтому Майдан в этом смысле, несмотря на то, что сохранились люди, которые к нему относятся негативно, Майдан очень существенно повлиял на государство и на Украину как независимое, на действительно на укрепление Украины как независимого государства очень сильное влияние. Хотя, может быть, это война, а не...
Да, вот действительно, мне кажется, что много людей, которые поддерживают НАТО и евроинтеграцию, ну, они изменили свое мнение, наверное, после того, как Россия напала на Украину в МИ за этот Евромайдан, и поняли, ну, что не совсем это дружественное государство, не стоит к нему идти. Может быть, с этим связан не совсем Евромайдан. Владимир, а касательно вот тех людей, которые осуждают Евромайдан, вот с вашей точки зрения, эти люди... Почему это делают? С самого начала они не понимали. И насколько, по вашим ощущениям, вообще столько людей, которые, ну вот, с 2014 года до сегодняшнего дня, до февраля 2021 года, так и не поняли того, что произошло на Евромайдане. Вот не секрет, что на Донбассе таких было очень много, и сейчас, вот по моим ощущениям, даже их достаточно. Вот могут ли они поменять свое отношение, и насколько их много?
Ну, на Донбассе отношение к Евромайдану было негативным, но отношение к России, или желание объединиться к России, было там вот, около 30%. Мы проводили опрос еще тогда, когда можно было, по заказу «Зеркала недели» в 2014 году. И 70% даже там в Луганской и Донецкой области не хотели объединения России и не поддерживали те процессы, которые были. Но эти 30% поддерживались Россией, а они были вооружены. И поэтому, говорил когда-то Аль Капоне, добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем добрым словом. То есть они фактически навязали свою волю этим 70%. И тут государство не смогло здесь вот противостоять этому.
А на подконтрольной территории вот сейчас же тоже есть много, наверное, людей, которые не поняли, не восприняли Евромайдан. Они могут поменять свою точку зрения, или это уже вот какое-то, ну, мировоззрение, это навсегда, как считаете?
Ну, мировоззрение, естественно, меняется. Но вопрос в том, каким образом они воспринимают эту действительность. И исследования показывают, что восприятие действительности оказывает большее влияние, чем сама действительность. Было там несколько исследований, которые это показали. И вопрос в том, каким образом ведется информационная политика. Информационная война. Вот я читал статью, например, Герасимова, начальника штаба российской армии, который говорил о том, что 80% в современной войне, вообще она, любая современная война, это гибридная война, и 80% идет на информационную пропаганду. Наши действия в этом смысле, например, введение квот на украинский язык, и насколько это продумано и какими должны быть эти квоты, и какими должны быть темпы этого введения. Вот вопрос в том, если мы увеличиваем процент квот до какого-то уровня, люди будут смотреть это или наоборот, они перейдут на российское телевидение. Исследования наши показывают, что значительная часть перешла на российское телевидение и смотрит его больше, чем украинское. Поэтому влияние они оказывают достаточно существенное.
Еще один такой короткий к вам вопрос. Как вы думаете, вот эти вот выборы украинцев, ну, солидарность в движении в Европу, в НАТО, это навсегда уже или может быть определенный отказ, что мы видели вот предыдущие годы, да, как колебалось общественное мнение?
Мне кажется, что Украина достаточно четко определилась по поводу европейской ориентации. Если не произойдет каких-нибудь таких радикальных событий, то там захват России и Украины, если Украина сохранит независимость, то я думаю, что возврата тут уже не будет. Хотя вот отношение к НАТО продолжает оставаться двойственным, и каким образом это вхождение в Европейский Союз, наверное, будет более долгим, чем мы предполагаем.
Ну, это, наверное, инерция еще с советских времен, когда активно демонизировали НАТО, да, и нужно проводить масштабную информационную кампанию. Побудьте, пожалуйста, еще с нами. Это Владимир Паниота, доктор философских наук, гендиректор Киевского международного института социологии. Также со мной в студии корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Андрей Дубчак. 0800-300-403, наш номер. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Донецкая область. Я хотела вот что сказать. Как мы потом узнали, в 16-м году Сорос сам похвастался. Это было проплаченное Соросом. Захват власти Бондарем незаконный. А потом это все бандерье пошло убивать народ Донбасса, в том числе и детей. А как можно к этому относиться? Как к фашистскому, как к фашистской оккупации и геноциду народа Донбасса.
Скажите, а вот вы используете, да, вот фразу «бандерье», ну, в определенный момент в центре Киева было до миллиона протестующих, вот Андрей не даст соврать, который снимал их непосредственно. Это все бандерье?
Ну, решающий исход там был тогда, когда они сами говорили, когда приехали автобусы со Львова. Автобусы со Львова приезжали под тем, что вот мы скинем сейчас донецких и захватим власти, потоки, деньги, все себе. Вот тогда мы и заживем. И этих донецких, короче, полностью загоним за моза и так далее. Это я сама слышала от тех, кто в нем участвовал.
Спасибо большое. Андрей, действительно, ведь к моменту развязки, да, Евромайдана приехали протестующие в основном из западных областей, и вот они как свежая кровь, да, протестующих тогда были, и, ну, вот основная ударная сила, так сказать.
Я не можу сказати, що були тільки зі Львова там чи з Західної України. Тобто це була вся Україна суцільна, і люди, я персонально знаю багатьох там з Сумської області, да, з південних частин країни. Тобто це була сукупна якась синергія.
Ми проводили дослідження на Майдані. Дійсно, 85% було приїжджих, но мы также спрашивали, кто их организовывал и так далее. Значит, 90% приехали без какой-либо организации. Действительно, Сорос, стимулируя в разных странах демократию, проводил какие-то обучения, выделял деньги, но с 2004 года неоднократно пытались организовать какие-то майданы, были вот протесты против закрытия телевидения, там собиралось 5-6 тысяч людей. На Майдане совершенно очевидно, и это показывает, можно посмотреть данные наши исследования, что люди выходили без организации, и организованных там было 5-7%.
Ну, то есть, протесты такого масштаба вряд ли возможно было организовать, Владимир, да? Ну, даже если логически посудить.
Я думаю, что если даже Сорос пытался организовать бы его, то вот все предыдущие митинги показывают, что это не удавалось, потому что больше 3-5 тысяч никогда не собиралось.
Еще слушатели, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, это я.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр, город Днепр. Вы знаете, очень и жалко этих людей, вот, и больно, вот, Женочка только что звонила, я не буду обсуждать, что, ну, это от невежества все. Я скажу, Майдан это настолько великое событие, весь мир наблюдал. Я вот, когда мы говорим Евромайдан, я бы тут не знаю, как правильно даже сказать, это революция достоинства, наверное, больше даже. Люди показали, что они не быдло, которое, там вышла элита наша, вышли профессора, выходили против трижды зэка Януковича, и дети пошли с деревянными щитами на автоматы для того, чтобы освободиться и жить свободно. А вот кто такие были на Евро, на антимайдане, я могу сказать, и время придет еще. Вот у меня работал в то время мужчина, который, я же звоню из Днепра, у нас вот в Кривом Рогу такая известная фамилия, как Вилку, вы слышали. И вот этот мужчина говорит, отпустите меня в командировку, значит, за свой счет. Я говорю, а что такое? Мне позвонил Вилку отвезти то, что вы называете тетушками. Я говорю, а что, Вилку, что, твой друг? Говорит, ну, друг, не друг, но учились вместе в школе. Я его потом расспрашивал. Вернее, он сам рассказал, он через несколько дней вновь поехал, потому что Вилку дал много денег. Вот, я даже знаю суммы, какие раздавали в автобусе. Я говорю, меня одно интересовало. Говорю, и кого ж ты возил? Он говорит, ты знаешь, несколько авто, это были уголовники. Это были уголовники, причем некоторые еще даже не освобожденные, чтобы они не удрали никуда, чтобы они, то есть они на крючке в правоохранительных органах были. Их вооружили там. Понимаю, поэтому мне не надо рассказывать, что там майдановцы настоящие, это их пытаются все время опорочить, все. Зато хорошо знаю, кто такие тетушки, кто их организовывал. Эти люди сегодня, такой как Татаров, организатор, которые сидят на высших постах. Я думаю, что, вы знаете, сколько бы лет ни прошло, вот возмездие наступит. Наступит возмездие. И последнее еще хотел сказать, если можно. И вообще Майдан это не новость же, это... Вот кто знает историю, мои близкие родственники жили в городе Новочеркасск, если кому это говорит, Ростовской области, когда был Союз. Это тот город, где в 62-м году было крупнейшее восстание против советской власти. Рабочие восстали.
Которая была расстреляна, вот, насколько мне известно.
Да, так вот, тут очень важная деталь. Хотел бы, чтобы вот сегодня в школах, а самое главное, в МВД это учили. Вот тогда в истории присланный на расстрел генерал Шапошников, герой Советского Союза, участник Парада Победы, отказался стрелять. Он сказал в лицо тогда политбюро тому, говорит, я...
Пропала связь. Ну вот коснулся наш слушатель, есть еще слушатели, сейчас их послушаю. Ну вот хочу Владимиру Паневу-то задать вопрос. Коснулся наш слушатель ну, значения этого события в украинской истории. Владимир, а если порассуждать, ну вот следующее, возможно, поколение украинцев, как будет относиться к Евромайдану? Вот в других странах тоже же были какие-то события, да, массовые протесты. Вы бы вот сравнили с в истории других стран Евромайдан с чем? Ну, можно сравнивать ли с движением «Солидарность» в Польше, с восстанием против коммунистов в Венгрии, Бастилия, взятие во Франции? Я не знаю, вот какие-то у вас, возможно, параллели рождаются в голове?
Ну, был когда-то такой стишок, который приблизительно так, что путь не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. И в данном случае это отношение будет зависеть от того, удастся ли нам выстоять в противостоянии с Россией и сохранит ли Украина независимость. Если она сохранит независимость, то тогда Майдан будет восприниматься как окончательный выбор геополитической ориентации Украины. Дело в том, что Украина находится между Россией и Европейским Союзом, и это реальная много связей. Вот на Востоке есть друзья, есть родственники. И очень плохо было на Востоке после разрыва экономических связей, потому что промышленность с этим связана. Это реально болезненно было оторваться вот от России. И у нас до сих пор все время приходили к власти то проевропейские, то пророссийские президенты. И только после Майдана и нападения на нас с Россией Украина окончательно определилась с этим выбором. Это событие, при котором создает страну. Если это, я же говорю, если мы выстоим, то это будет восприниматься как то, что помогло создать страну.
А какие-то параллели у вас не рождаются вот в истории других стран? Ну вот, что такое Евромайдан? Или все сравнения, они будут натяжкой?
Ну, я не думаю, что я могу сделать какие-то сравнения. То, что создало независимость тех или иных стран, война Соединенных Штатов, например, за севера и юга, там, за независимость, возможно. То, что привело к независимости, вот те события, такие знаковые, которые привели к независимости страны.
То есть главное антиколониальное событие. Андрей, тебе не приходили вот в голову какие-то сравнения, да, когда ты там вспоминаешь об этих событиях, что, ну, вот действительно такое масштабное событие в украинской истории, может быть, в других историях, но чтобы наши слушатели могли, ну, не знаю, провести какие-то параллели, понять значение этого события, которое еще не осознали вполне?
Ну, в историческом контексте інших країн ні, але я бачив революцію 2004 року, і що цікаво, що вона була безкровна, да? Ця революція була все ж таки з кров'ю, якісь, вона кров зобов'язує до певних якихось обіцянок, да? Тому що там ці всі речі підписано кров'ю. І потім ще почалася війна, і фактично цього теж не було аналогів в Україні. Ну і чим цікава ще ця революція гідності, да, що насправді вона народила вже українське громадянське суспільство. Тобто дуже сильні зв'язки, дуже багато людей взяли участь потім у обороні країни, волонтери, активісти, великі цілі прошарки суспільства, які працюють безкоштовно на волонтерських засадах. Це все громадянське суспільство. Да, для його повноцінного становлення ще що потрібно, щоб був нормальний середній клас, це вже питання до економіки, нормальна судова система, це вже питання до реформи судової системи.
Зараз ми бачимо, дійсно, що любое рішення противоречиве, воно супроводжується протестами вот, і в українських городах, і в центрі української столиці. Ну, от це один із показателів, наверное, рождения гражданского общества, що людям не все равно, і вони мобілізуються. Ну, вот, допустим, рішення Конституційного суду недавно було таке, що достатньо багато людей зібралися під його стінами. Ще слухателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я, да.
Да, здравствуйте, присядьте, пожалуйста.
Это Луганщина, Наталья. Вы знаете, а вы не освещаете роль Кокса и Квасневского, представителей Евросоюза, которые приехали во время Майдана. Для чего они приехали, они потом огласили это. Собственно, Янукович мог оставаться. У Европейского Союза к нему вообще-то претензий не было. И подписали так называемый, я не знаю, что это было, меморандум Клычко, Тягнебок, Яценюк, представители Евросоюза, Янукович. Документ, где Янукович остается еще на один год. Я не знаю, зачем побежал Янукович, скорее всего, его нажохали его же соратники, а он человек туповатый, трусоватый, ему ничего не угрожало. Он мог спокойно, сейчас локти кусает, он понимает, потому что он видит своих, скажем так, подельщиков, все живы,
здоровы. Так а что не так с ролью вот европейских лидеров, которые были посредниками подписания этого меморандума?
Все не так. Все не так. А что, их устраивал Янукович еще на один год? То есть они приехали как голуби мира. Одна раздавала печенье беркутовцам. Те подписывали договорники с Януковичем.
Ну, ничего, смотрите, да, это дело это трактовок, был... потому что все-таки, ну, посредники приехали для того, чтобы искать определенный компромисс. Компромисс этот был найден, да, все-таки. Ну, возможно, да, если согласились лидеры Майдана с этим компромиссом.
Ничего не поменялось. Система власти не сменилась. Денежные потоки как были в одних руках, так и остались.
Это уже другой разговор, да. Вот и говорили наши слушатели, точнее, участники Евромайдана из Донецка, мы видели, слышали в предыдущем сюжете. Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Нету слушателя. Владимир, а еще такой акцент, вопрос хочется вам задать. А касательно уважения к власти. Мы видели, что ну вот во время развязки Евромайдана захватывали органы власти по всему государству, не только в Киеве. Это плохо, вот, что у украинцев, получается, ну вот уже был прецедент, да, насильственного свержения власти. Это поправимо? Это хорошо или плохо для государства? Как считаете?
Ну, сейчас я отвечу на этот вопрос, но я хотел бы прокомментировать предыдущее замечание, потому что часто говорят, что было достигнуто соглашение, и что зачем нужен был Майдан, когда все равно были выборы в конце года и так далее. Просто я хотел сказать, что в Киеве не выиграла партия Януковича ни на одном участке. В результате были в 5 этих избирательных участках были суды, в которых тех, кто победил, сместили, не допустили, признали неправильными и заменили на команду Януковича. Поэтому то, какими были бы эти выборы, уже можно как бы поэтому сказать. Что касается захвата зданий и так далее, то, конечно, это было противоправное действие, но оно во многом было оправдано реакцией Януковича, потому что он мог достаточно быстро погасить этот конфликт. Социологическая ассоциация Украины, например, через 10 дней после начала Майдана написала письмо Януковичу, и его подписал даже президент социологической ассоциации, который был доверенным лицом Януковича на выборах, и призывал его... он мог просто это остановить, там, наказав... или
Виталия Захарченко, да, вот, к которому были претензии тогда.
Было как бы И этого он не сделал, и фактически он нагнетал эту напряженность, которая привела к этим захватам. Но мне кажется, что после победы Майдана тоже продолжались, там обливали зеленкой там, и так далее, бросали в мусорные ящики, и вот это очень плохо. И надо сказать, что государство как-то вяло на это реагировало, и, возможно, из-за этого произошли и последующие некоторые вот эпизоды, которые, ну, очень такое противоправное формирование противоправного сознания, оно негативно для государства, и поэтому я думаю, что государство должно реагировать на это более активно, чем сейчас.
Последний вопрос Андрею Дубчаку. Андрей, ну, вот с твоей точки зрения, ну, какой главный итог? Можно ли было избежать насилия во время этого Евромайдана? И почему вот с твоей точки зрения украинская власть пошла на это насилие? Это ведь действительно было в первый раз, когда начали стрелять по протестующим, и Сергей Нигоян – это первый, насколько я понимаю, человек, который, ну вот, был убит фактически в центре Киева украинскими силовиками, украинский гражданин. Почему тогда, ну вот, взяли в руки оружие против собственного народа? Разве нельзя было как-то это решить, как время оранжевой революции? То есть какой-то Рубикон был перейден туда?
Я могу говорить только про свои такие субъективные відчуття, да? Майдан, насправді, можно было розігнати в будь-який момент. Це знали і правоохоронці, це знали і Майдан. Да? Тобто можна було використати більше міліції завжди, більше ВВшників, можна було водомети використати. Тобто його можна було розігнати.
По білоруському сценарію, так скажемо, так? Да?
Так, але чому робилися оці кроки по ескалації конфлікту? На це в мене відповіді нема. Тобто побиття студентів, вбивство Нігаяна, подальша ескалація, 18, 19, 20, розстріл Небесної Сотні. Це потім призвело до чого? Що після цього почався? Крим і війна. Да? Тому в мене немає відповіді фактажної на це питання. Це мої суб'єктивні такі думки, що насправді все робилось в цьому ключі.
Ну вот как раз генпрокурор Украины Ирина Венедиктова проанонсировала, что будут результаты уже совсем скоро в этом году по делам расстрела Небесной Сотни и вот убийств на улице Грушевского. Посмотрим, кого обвинит украинское следствие. Благодарю наших гостей. Это были Андрей Дубчак, корреспондент Украинской службы Радио Свобода, и Владимир Паниот, доктор философских наук, директор Киевского международного института социологии. Мы говорили о том, каким мы запомним Майдан. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Закладка. Открываем Донбасс.
Весь шар земной с пятью материками, пройдя сквозь горе, голод и войну, хранит любовь, хранит ее одну, как лучшее, что создано веками. Спокоен мир, он отошел ко сну, пора любви, тела единством плавя, любовь рождает новой жизни пламя, качая колыбелью тишину. Во все века так было и так будет, жизнь для любви, любовь для жизни. Люди, ничто не созидается войной, любовь объединит все части света, и словно мать для сыновей, планета, земля нам станет родиной одной. Владимир Калиниченко «И обожжет вас пламя».
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
И о погоде. Завтра, 19 января, в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается снег, днем облачно, без осадков. Температура ночью 10-12 градусов мороза, днем минус 1, минус 4. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Ольга Стрижова, Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Также можете звонить на наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Работает он круглые сутки, 7 дней в неделю. Подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала и говорите. Мы все слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Донбасс реалии.